Во-первых, я хочу представиться, что я Александр Сократович Хилтухин. Я родился в Крыне, в Тунке. И через 3 месяца весной меня увезли в Бохан. В прошлом был обыкновенным человеком, также метущимся и трудящимся сердцем в этом мире. Бывший шаман. И прежде чем стать шаманом, я прошел долгий путь. И служил в армии, пришел из армии. И я стал задавать вопросы самому себе, для чего человек живет. Меня интересовала вообще будущность человека, особенно моя будущность. И я знал, что есть какой-то иной мир, я его чувствовал просто, я стремился к нему. Я стал искать чего-то иного, я понял, что надо во что-то верить. Я обратился к буддизму, я стал изучать его. Этот духовный мир, он насыщен духовными сущностями, которые слышат нас и которые могут отвечать на наши какие-то вопросы и стараются принести нам то, чего даже нам, как говорится, и не нужно. И я дружил с фотографом нашим в доме быта, который лечился у одного из лам в Дацане, травника, который лечил травами. Он болел белокровием. И он поддерживал свою жизнь вот, благодаря этому ламе, который собирал травы и травами лечил его. Я помогал собирать эти травы и общался с ламой. И он мне объяснял, что в буддизме очень много путей, и все они ведут куда-то, но никто никогда не говорил куда. Но самая главная цель – это попасть в никуда и там пребывать в неделании. То есть неделание, оно гарантирует безгрешность. Я стремился к этому пределу, но также, когда я узнал, что этот путь тернистый и долгий, меня это уже расстроило, потому что многократное вот это перерождение, оно меня не устраивало, потому что самое совершенное рождение – это вот то, что я сейчас человек. И меня угнетало, что в следующей жизни, когда я умру и вновь я вернусь на землю, то я могу стать либо муравьем из-за какого-то греха, либо стать собакой, или вообще хуже того, червем земляным. Это же смешно. И меня как-то это просто пугало даже. Я решил расстаться с этой верой, религией, потому что я не мог поверить, что вот я вот сейчас человек, это наивысшая точка, как говорится, достижения моих перерождений. Вдруг я могу в следующей жизни стать опять на куда-то, я не пойму куда. И тогда я просто стал заниматься йогой для того, чтобы увеличить объем своих легких и жизненных сил, увеличить побольше, чтобы у меня их было. И через эти упражнения я стал чувствовать энергии, которые во мне стали двигаться. Я их чувствовать стал телом просто. Я тогда стал, значит, стремиться узнать, откуда они такие, что они делают во мне, и почему они так двигаются, и почему они дают такие ощущения. Постепенно я перешел к ушу, и когда я занимался ушу гимнастикой, то я тогда понял, что энергии двигаются с дыханием человека, энергии двигаются воображением человека, и тогда я понял, что ими можно владеть. Я стал овладевать этими энергиями, и я понял, что безобидная гимнастика, как они пишут, что это гимнастика для оздоровления, она же точно так же применяется в боевом искусстве, и что нету границы от оздоровления и до боевых искусств. Там нет границ. И никто ее никогда не проводил. Но однажды это случилось. Я ударил жену свою. У ней лопнул череп от виска и до коренного зуба. Трещина была. Я тогда стал просто бояться даже думать о том, чтобы поднять руку на человека. И видите, я хочу сказать, что не все, чем мы занимаемся и к чему мы стремимся, оно может принести добро человеку. И однажды меня... Вот по поводу избиения жены моей, родственники мои наказали меня. Они меня здорово побили. И я тогда понял, что человек беззащитен в этом мире, и какими бы он физическими данными ни обладал, он не сможет себя защитить, ни себя, ни ближних своих. И что завтра могут они прийти и добить меня просто. Это ничего не стоит. И я понял, что жизнь человека, она в опасности всегда в этом мире. И тогда я стал задавать себе вопрос, для чего вообще человек живет, если все, его могут убить в любой момент. И жизнь человеческого не ценится в этом мире. Когда мне было 40 лет, я впервые увидел этот мир духовный, третьим глазом, что ли, как говорят, духовным зрением. Оно открылось тогда, когда меня шаманка исцелила от язвы желудка. Я стал видеть этот духовный мир, я стал видеть, что, оказывается, он насыщен просто вокруг нас, этот духовный мир, он живет своей жизнью, независимо от нас. Вот. Иногда он влияет на нашу жизнь, не иногда, а довольно часто, потому что мы находимся практически в его власти. Я видел это все, я видел, что что-то происходит вокруг меня, что духи двигаются, они делают что-то свое, я что-то свое, и я не могу ими командовать, они вроде бы и мной не командуют. Но с другой стороны, мне хотелось бы знать вообще, почему я вижу человеческие болезни, человеческий организм, вижу весь насквозь человека, для чего мне это дано, я не знал. И когда я пришел к одной гадалке, она сказала: «Ты должен лечить людей, потому что это дар Божий, и ты должен его исполнять, потому что если ты не будешь этого делать, то Бог тебя накажет». И я в страхе просто побежал в магазин и купил черную и белую магию, потому что я уже прежде держал ее в руках и видел, что там есть заговоры от болезней для исцеления людей. Вот. И точно так же я внутри чувствовал, что это именно вот та сфера духовная, через которую человек получает исцеление. Это не медикаменты, это не травы, которыми лечат людей, а это истинное вот такое исцеление, которое приходит откуда-то. Вот. И это исцеление настоящее, а не просто вот временное какое-то, отравляя себя таблетками, как говорится. Я стал просто читать заговоры, исцелять ребятишек, и это было, мне удавалось. Вот, исцелять людей от энуреза, от испуга, от заикания. Вот, это было очень просто, это меня радовало. Я читал на рассвете заговоры, очень рано вставал для того, чтобы этот заговор он был эффективным. И так постепенно я видел, что это получается. Но с другой стороны, я точно так же видел, что, скажем, если отец этого ребенка пьет, если он гоняет семью свою, не дает им спать, и когда под воздействием водки он, скажем, приходит в семью и начинает пугать детей, жену и бить их, гонять, он возвращает эту болезнь снова. И я тогда понял, что это тоже не идеальный путь для исцеления человека. И то, что тем, чем я владею, это может быть не совсем то. И тогда я стал усиленно искать вообще выход из этого положения. Для чего вообще мне все это дано? Зачем мне видеть этот духовный мир, когда я не могу как-то влиять на него? И тогда мне сказали: ты иркутский бурят, тебе надо идти к шаманам. Когда я пошел к шаманке, она мне сказала, что я уже 2 года назад должен был прийти к духам предков моих и начать служить для них, для того, чтобы спасать свой род и свое племя. Я спросил ее, а что нужно для этого? Она сказала: тебе нужно скопить денег и сделать обряд посвящения в шаманы. Я стал копить деньги, и в течение года я накопил их, и такой радостный приехал в Бохан. Собрались мои родственники, все сложилось наилучшим образом. Что самое интересное, все было как нужно. Это было в последний день лета, и я перед этим участвовал в заготовке сена. И пока это мы все не сделали, не убрали сено, мы не могли сделать и обряд, потому что мои родственники были заняты. Когда мы все это сделали, и на завтра наступило утро, и я так внутри молился, чтобы была погода хорошая, и были сначала облака, и когда мы ехали в Заглик, эти облака вдруг исчезли мгновенно, и в небо чистое стало, и тепло стало, и солнце вышло, и люди все пришли, чтобы водку купить. Я взял 16 бутылок водки для этого. И я пораженный был, думаю, как же это количество выпить, это же надо же все выпить, это вообще... И шаман это сказал: ничего, Сашка, не бойся, все получится у тебя, говорит, ты даже не волнуйся, у тебя вон, говорит, все слаживается, говорит, все хорошо, говорит, будет. Я за это время 3 раза отключался, потому что я не пил, но я пригублял эту водку. 3 раза отключался и 3 раза уходил от этого собрания куда-то в поле. Потом я очнусь и стою куда-то в сторону шаманки, смотрю, вдруг очнусь куда-то в сторону Иркутска, смотрю, то очнусь и в сторону Ангары. Я не мог понять, что происходит вообще. Таким вот образом прошло мое посвящение. Все сказали, что это хорошо, у тебя все будет ой-ой-ой. И я такой воодушевленный вернулся домой. И когда мы с братом подъезжали к дому, я видел, как родственники зашли ко мне. И удивился тому, что меня они уже ждут. И уже им шаманы другие сказали, что вот у вас родственник сейчас, уже он шаман, он сейчас приедет и будет делать у вас обряды эти все. Вам не нужно уже ходить к другим шаманам, у вас свой есть. И они пришли и приехали из Якутии сюда, чтобы делать этот обряд. Я такой воодушевлен, думаю: ух ты, смотри-ка, что уже духи-то беспокоятся уже об этом и заботятся, все. И все, и с этого дня я начал служить для духов. Просто сначала это было, конечно, для меня интересно. Я наблюдал за ними, что они делают, как делают. А потом заметил, что они делают это сами. Они для людей делают проблемы. Они их сами делают. Это все равно, что, знаете, как одной бьешь его, а другой лечишь. И так человек постоянно ходит к тебе. Ты ему не можешь сказать, что это делают духи. Но ты на службе у духов, и ты от них зависишь. Точно так же, как зависят эти люди от тебя. Они приносят тебе жертвоприношения, они приносят тебе деньги, и они теперь во власти твоей. Ты же во власти духов. И ты постепенно входишь во вкус, и ты боишься потерять вот это, потому что это твой хлеб, это дает власть тебе, и это деньги, это немалые деньги. И любого шамана спроси, счастлив ли он. Он честно никогда не ответит, потому что в любом случае он несчастлив. Шаман мало спит, потому что духи не дают ему спать круглые сутки. Меня физически они тыкали. Даже ударяли меня в поддых, я отлетал на метр целый. Я мог слететь с кровати вообще от удара их, от того, что я, например, не хочу слушать их. Я очень устал, я хочу спать. Они не дают мне спать и бьют меня, чтобы я служил им постоянно. Я не знаю, как другие шаманы, но я испытывал такой прессинг от них. Но, с другой стороны, кто-то внутри, это, скорее всего, Господь заботился о том, чтобы я не вошел с ними в такой завет глубокий, в такой долг, чтобы я уже не смог выйти оттуда. Я не брал денег, разве что если люди насильно оставят, да, вот деньги, тогда вот я им и пользовался. И то я старался как можно меньше использовать их для себя, на нужды свои. Но зато мог отдавать людям. И я выносил эту водку огромными сумками, водку эту выносил после обрядов. И в тот день, когда я собирался это сделать, эти духи приводили алкоголиков со всего двора района. И они стояли, ждали молча. И когда я отдавал вот эту огромную сумку с водкой им, они молча ее забирали, не говорили спасибо, ничего, и уходили молча угрюмо. И уносили, где-то пили ее. Я удивлялся, я не просил духов, чтобы они приводили их. Я все время думал, унести тихонько на мусорку и выбросить, да? Ты представляешь, в ящике там какой духан бы был вообще от водки-то. И потом я видел, что вот этот круг, он порочный, и что я людей обманываю, потому что духи, они делают для себя, видишь? А когда я просил, чтобы они наладили мир в моей семье, они не делали этого. Даже палец о палец не ударяли, чтобы как-то наладить мир между женой и детьми моими, между мамой и сыном моим. Стоит мне только маленько обидеться на сына или на маму, они тут же садились на них и начинали из них пить вот эту, ну как, энергию, подавлять их, понимаешь? И вместо того, чтобы, скажем, между нами был мир, радость, какое-то общение, да, мы начинали злиться друг на друга. И это бесконечно продолжалось, и невозможно было наладить это все. Вечером я должен был изгонять их из дома для того, чтобы спокойно спать. Были такие избранные, которые оставались, которые не изгонялись из дома. Как существует иерархия в духовной сфере, так она существует здесь на земле, в физическом мире. Точно так же и здесь. Видимо, есть какая-то часть духов шестерок, которая выгоняется на ночь спокойно. А есть, которые остаются при мне, и они находятся постоянно при мне. Я их выгонял, а утром первый, кто заходит ко мне в дом, с ним залетает опять эта вся армада, и все заполняют весь дом и ждут без конца, чтобы я обозлился на кого-то или о ком-то нехорошо подумал. Они тут же мгновенно делали эту работу убийственно. И я понял, что каждый шаман может убивать каждый день кучу народа. Очень много людей. Это очень опасные люди, шаманы. И поэтому я ужаснулся этого, когда шаманы стали против меня делать обряды, и когда духи меня будили и говорили, чтобы я срочно сделал этот ответный удар. И я понял, что если мы начнем, шаманы, друг с другом воевать, то здесь сплошная смерть будет. Тут нечего будет исцелять и нечего будет защищать. Некого. Я тогда вообще думал, ну зачем тогда вообще жизнь человека здесь на земле? Вообще она зачем нужна? Зачем я родился вообще? Для того, чтобы умереть просто так? Чтобы иметь эти знания, да? Вот эти даже ведические знания, которые мне открывали другие, скажем, поклоняющиеся ведам люди. Они сказали, Александр Сократович, ты посвященный, оказывается, ты, оказывается, знаешь. Ты это все видишь, да ты избранный. И это строится на гордости человеческой. Если тебе говорят, что ты избранный, ты начинаешь сразу там возвышаться и думать о чем-то. И мне сказали, что это духи о тебе заботятся, это духи света. И они мне сказали, что они живут где-то в Шамбале там, и что однажды мой дух там будет, и я среди них буду, и они уже, считай, тебя увидели здесь, и вот они заботятся о тебе. И я вижу, что все это ложь, потому что это все человеческое желание прославиться, желание как-то быть выше других людей. И часто вот на этом духе играют. Человека находит слабое место, начинает его возгревать, и через это добивается полного контакта с человеком, а потом овладевает им, и все. Однажды меня пригласили христиане в гости в церковь. Я пришел, я думал, что вот я шаман, вот мои духи, вот моя сила, я посмотрю на их Бога. И когда я пришел в церковь, Бог меня ослепил, оглушил, убрал с меня всякую чувствительность, которую я имел прежде. И я понял, что ни один дух не мог меня лишить ни зрения, ни слуха, ни ощущений моих. Но зато я увидел людей, которые смотрят на меня вот с такой любовью, как будто я их родственник, и которого меня ждали они всю жизнь. Я первый раз в жизни увидел столько людей с такими счастливыми лицами, глазами, да? Неподдельная любовь в глазах их, да? И меня это поразило. И так было тепло. И я когда сел и сказал: «Господи, какой же ты?» И женщина рядом сидела, она сказала: «Господи, коснись сердца моего». Я думаю, дай-ка попробую сказать это. Я сказал: «Господи, коснись сердца моего». И тут у меня сердце стало таять. Я так плакал. Я так плакал. И Бог поднял меня и показал: «Вот смотри, вот дети мои, посмотри, как они радуются. И смотри, какой он несчастный». Он на меня показывал, я сижу внизу, весь плачу, весь в слезах, и какая-то пленка такая черная с меня, как плащ, слезает и растекается по полу черным, такой черной лужей. И я понял, что это та гадость, которой я был объят все это время. И я стал просто благодарить Бога за то, что Он меня вывел из этой тьмы. Эта тьма с меня сползла. Просто в Исходе сказано, что когда Бог выводил свой еврейский народ из Египта, Он навел тьму осязаемую. Вот эта осязаемая тьма с меня сползла, как мантия. Она осязаемая, она была как слизь, как кисель такой, липкий, противный, мерзкий, холодный. И вот эта вот тьма, она с меня сползла. И с того времени я просто стал обновляться, я стал чувствовать себя. Я полетел, я вышел из церкви, я думал, сейчас, если сильно оттолкнусь, я просто взлечу и полечу. Вот такую легкость жизни я не ощущал лет 20, наверное, с детства. И вот с того времени я летаю, я счастливый. Я просто хочу сказать, что одним шаманом 2 года назад стало меньше, и это здорово. Я хочу сказать, что Бог дает радость истинную. И все, что Он дает, это совершенное, потому что Он все это дает даром. И спасение, которое я обрел у Него, оно не поддельное, а самое настоящее. И все, что Бог дает, Он дает даром и навсегда. И это спасение, я знаю, что Он у меня никогда не отнимет, потому что Он сказал, что я с вами до скончания века. Я благодарен тому, что я могу быть Сыном Божьим, могу благовествовать, говорить о Боге и призывать весь этот неспасенный мир к спасению, потому что Он нас призывал быть солью земли, светом мира, для того, чтобы мы могли светить своими освобожденными, чистыми сердцами для вас. Я благодарен вам за то, что вы слушали меня, и я благодарен в большей степени Богу за то, что Он мне устроил это время, дал эту возможность нести благую весть для вас. Слава Господу!